испытывает высокое атмосферное давление. При этом безоблачного неба и яркого солнца не ждите. В основном его не будет, хотя возможно и прояснение. Воздух в эти дни довольно теплый и влажный. Он атлантического происхождения. Это означает, что в основном будет облачно, и те самые прояснения вдруг да и появятся. В понедельник и во вторник в центральных областях России преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, также местами. Температура минус 3 плюс 3 градуса, в северо-западных областях снег с дождем, при температуре минус 1 плюс 4. В Санкт-Петербурге также осадки, температура воздуха в течение суток 1-3 градуса тепла. В Москве днем без осадков, на дорогах гололедица, минимальная температура минус 2, минус 4, по области возможно до минус 6. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Кризис на американском рынке недвижимости, индексация зарплат российских бюджетников и первые медали чемпионата мира по биатлону. Главная тема утреннего эфира связана с опросом, который на волнах «Радио Свобода», вернее, результаты этого опроса постоянно звучат. Опрос проводил Левада-центр по заказу «Радио Свобода». Подробности опроса на сайте www.svobodanews.ru в специальном разделе, посвященном выборам в России. 46% опрошенных уверены, что после выборов Владимир Путин станет премьер-министром, и не более того. 11% видят его в роли национального лидера, а 8% утверждают, что Путин, непонятно как, но все равно снова станет президентом страны. Итак, подробности на сайте «Радио Свобода». Вопрос сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода» такой. Какую роль в стране будет играть после президентских выборов Владимир Путин? Пожалуйста, присылайте нам свои ответы на пейджер. Его номер 961-33-33, абонент «Радио Свобода», код Москвы 495. Вы также можете отправить нам смс-сообщение на номер плюс 7-903-743-2801. Итак, повторяю вопрос. Какую роль в стране после президентских выборов будет играть Владимир Путин? А сейчас одна из главных новостей истекшей недели. С 8 по 10 февраля в Мюнхене проходила 44-я конференция по вопросам мировой безопасности. Более 250 представителей политической и военной элиты обсуждали сложные проблемы, с которыми столкнулись НАТО и ЕС. Рассказывает наш корреспондент в Мюнхене Александр Манхайм.
Доминирующей темой на конференции по безопасности была сложная ситуация в Афганистане. По словам министра обороны Соединенных Штатов Роберта Гейтса, из-за разрозненных действий некоторых союзников по НАТО и нежелания направить свои части в наиболее горячие точки страны, под угрозой находится не только сплоченность этой организации, но и будущее Афганистана. В частности, он отрицательно высказался по поводу тенденции некоторых стран разделить сферы действий своих контингентов в Афганистане на сугубо военные и гражданские. Опасения политических наблюдателей, что между участниками конференции сможет произойти конфликт, слава богу, не сбылись. Но, с другой стороны, большого успеха Соединенные Штаты в этом вопросе пока тоже не добились. Вот как изложил свою позицию министр обороны ФРГ Франц Йозеф Юнг. В вопросе помощи Афганистану необходимо сотрудничество и усилия всех стран, в том числе и тех, кто не является членом НАТО. Естественно, что предпосылкой так называемого всеобъемлющего решения НАТО должны стать совместные действия всех союзников. Только таким образом мы сможем претворить это решение в жизнь и добиться успеха в Афганистане. Германия под нажимом Соединенных Штатов все-таки согласилась послать на неспокойный юг Афганистана дополнительно лишь 250 военнослужащих, в то время как Соединенные Штаты рассчитывали по меньшей мере на контингент Бундесвера в 1000 человек. 3500 немецких военнослужащих уже дислоцированы в относительно спокойных регионах Афганистана. Участие солдат ФРГ за границей в составе миротворческих сил не встречает в Германии особой поддержки. Немецкие граждане с большой долей скепсиса отнеслись в свое время к высказыванию прежнего министра обороны Штрука о том, что демократию и безопасность Германии необходимо защищать на Гиндукуше. Мнение немцев по этому поводу в последующие годы мало изменилось. Скорее всего, отрицательная позиция даже усилилась. Большинство насущных проблем, затронутых на конференции по международной безопасности, так и не было решено. Однако было выдвинуто несколько конструктивных предложений, в том числе призыв министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о более строгом контроле над распространением ядерного и конвенционального оружия, а также предложение первого премьер-министра России Сергея Иванова подписать с Соединенными Штатами новый договор о стратегических наступательных вооружениях. Александр Манайм, Радио Свобода, Мюнхен.
Ну а сейчас в студии ко мне вновь присоединилась Надежда Перцева. Надежда, еще раз доброе утро.
И доброе утро, Алексей.
Наверняка газеты пишут об этой конференции в Мюнхене. Что именно пишут?
Не просто наверняка. Это одна из центральных тем сегодняшней российской прессы. Практически все газеты комментируют выступление Сергея Иванова на этой конференции. В частности, независимая газета в публикации «Мирные тезисы» Сергея Иванова отмечает, что Россия будет твердо отстаивать свои национальные интересы на международной арене в опоре на внеблоковое сотрудничество с другими странами. Это оно приводит выдержку из выступления Сергея Иванова. Кроме этой ссылки на твердость, в остальном речь Иванова заметно смягчила резкую тональность прошлогоднего выступления Владимира Путина в Мюнхене, а также его высказывания, прозвучавшие 8 февраля сего года на заседании Госсовета Российской Федерации. Иванов проложил мост от склонного к резкой риторике Путина к более сдержанному в представлении Запада Дмитрию Медведеву и тем самым намекнул на возможность смягчения внешнеполитического курса Москвы в будущем, подчеркивает независимая газета. Продолжает эту тему московский комсомолец публикации «По ком звонит Косово». Кремль продолжает стремительное пропагандистское наступление на Запад. Европа и Америка еще находятся под впечатлением путинских обещаний защитить Россию от любых внешних врагов. А на конференции в Мюнхене выступил еще один «обожаемый» в кавычках Западом российский политик – первый вице-премьер Сергей Иванов. В принципе, в речи первого вице не содержалось каких-либо особых угроз в адрес Запада. Но Иванов крайне резко высказывался против признания независимости Косово на фоне активных разговоров в политических кругах Москвы о возможности признания нами России независимости Абхазии. Эти слова прозвучали особенно многозначительно, считает издание. Газета отмечает, что в США и Европе Сергей Иванов пользуется репутацией чуть ли не главного внешнеполитического ястреба в российском руководстве. Но если судить в рамках нынешних кремлевских стандартов антизападной политической риторики, то речь Иванова в целом была сравнительно миролюбивой. И об этом это отмечают очень многие газеты, практически все газеты, которые пишут об этом выступлении.
Спасибо. Надежда Перцева сегодня знакомит нас с наиболее интересными публикациями на страницах центральных российских газет. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к новостям на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Михаил Ходорковский, находящийся в четинском СИЗО, продолжает голодовку в поддержку бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Президент Восточного Тимора Жозе Рамош Орега Орта, простите, серьезно ранен в результате нападения боевиков на его резиденцию в столице страны Дили. В американском штате Мэн на первичных выборах кандидатов в президенты страны от Демократической партии победил сенатор Барак Обама. Король Иордании Абдалла II, находящийся с визитом в Москве, проводит сегодня переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня, 11 февраля, в 13 часов 7 минут на волнах Радио Свобода, программа «Смотрим телевизор. Телевидение и диалоги. Спор вокруг Византии. Фильм «Гибель империи. Византийский урок» обсуждают научный сотрудник Российской академии наук профессор Сергей Иванов и телевизионный обозреватель российской газеты Юрий Богомолов. Ведет программу Анна Качкаева. «Смотрим телевизор» в 13 часов 7 минут на волнах Радио Свобода после выпуска новостей. 8:16 в Москве, и переходим на волнах Радио Свобода к новостям спорта. Начну этот выпуск с событий в Швеции, где в Эстерсунде продолжается чемпионат мира по биатлону. Вчера там прошли гонки преследования. У мужчин победу одержал знаменитый норвежец Оле Эйнар Бьерндален. Он опередил россиянина Максима Чудова, который накануне завоевал золотую медаль в спринте. На третьем месте вчера был немецкий биатлонист Александр Вольф. В аналогичной гонке у женщин, как и в субботу, лучшей стала Андреа Хенкель из Германии, завоевавшая свою вторую золотую медаль на чемпионате мира. Второе и третье места заняли две российские биатлонистки Екатерина Юрьева и Альбина Ахатова. Футбол. В Гане завершился розыгрыш Кубка африканских наций. В финальном матче сборная Египта победила команду Камеруна со счетом 1-0, и тем самым Египет защитил свой титул действующего чемпиона континента. Российская теннисистка Анна Чеквитадзе стала победительницей женского турнира в Париже. В решающей встрече она взяла верх над Агнеш Савой из Венгрии 6-3, 2-6, 6-2, и Чеквитадзе таким образом завоевала свой 7-й титул в карьере. Сборная России по теннису, мужская сборная, в Москве выиграла матч 1/8 финала Кубка Дэвиса у команды Сербии. А в воскресенье Николай Давыденко взял решающее 3-е очко, добившись победы во встрече против Новака Джоковича. Джокович при счете 6-4, 6-3, 4-6 в свою пользу отказался продолжать матч, сославшись на болезнь. Счет стал 3-1. И затем Дмитрий Турсунов в ничего не значащей 5-й встрече проиграл Виктору Троицки. Таким образом, Россия выиграла матч со счетом 3-2. Теперь в четвертьфинале она сыграет с командой Чехии. Матч состоится в России 11-13 апреля. В Испании продолжаются матчи футбольного чемпионата страны. Вчера мадридский «Реал», лидер состязаний, со счетом 7-0 разгромил на своем поле «Вальядолид». Кроме того, «Вильяреал» победил в гостях «Мурсию», а «Севилья» и «Барселона» сыграли в ничью 1-1. У мадридского «Реала» 56 очков, у «Барселоны» 48, у «Вильяреала» 42. В чемпионате Италии лидер первенства «Интер» в гостях победил «Катанию» 2-0 и набрал 56 очков. 48 в активе «Ромы», которая победила «Реджину» 2-0. 44 очка у «Ювентуса», который в гостях нанес поражение клубу «Удинезе». «Ювентус», повторяю, набрал 44 очка. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. И мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Далее переходим к экономической информации. Слово Ивану Трефилову.
Центральный банк России с 4 февраля 2008 года повысил ставку рефинансирования с 10 до 10,25% годовых. Последний раз ставка рефинансирования была изменена в июле 2007 года. Тогда она, наоборот, была снижена с 10,5 до 10%. В отличие от западных стран, где ставка рефинансирования является главным инструментом регулирования финансового рынка, в России она выполняет скорее роль индикатора, который чаще применяется для расчета налогов, а также пений и других штрафных санкций. Последствия мирового финансового кризиса отразятся на России во втором квартале 2008 года, в связи с чем российские банки вынуждены будут увеличивать ставки по выдаваемым кредитам, заявил президент Государственного Сбербанка, бывший министр экономического развития и торговли Герман Греф. В текущем году прирост кредитного портфеля российских банков, по его прогнозу, составит 40% против 52% в 2007. Государственная Дума России приняла в первом чтении пакет законопроектов, предусматривающих индексацию денежных выплат отдельным категориям граждан страны. В частности, речь идет о повышении на 14% с 1 февраля заработной платы в бюджетной сфере, а также на 9% денежного содержания государственных и военнослужащих. Первая модель автомобиля, совместно разработанная российской компанией «АвтоВАЗ» и французской «Рено», может появиться в 2009 году, сообщил президент крупнейшего в России производителя автомобилей Борис Алешин. В декабре 2007 года Совет директоров «АвтоВАЗа» принял решение о том, что стратегическим партнером российской компании станет «Рено», почти 16% акций которой принадлежат правительству Франции. Ей уже предложено 25% акций «АвтоВАЗа», на покупку которых претендовали также американская компания General Motors и итальянская Fiat. В свою очередь, компания Renault владеет 44% акций Nissan, второй по величине автомобильной компании Японии. Австрийская инженерно-строительная компания «Страбак», 30% акций которой принадлежит российскому холдингу «Базовый элемент», объявила о покупке итальянской компании «Адантии» для, как сообщается, расширения деятельности в сфере строительства автомагистралей и железных дорог в Италии. Сумма сделки не раскрывается.
Спасибо, Иван Трефилов представил выпуск новостей из мира экономики. А я расскажу о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня, 11 февраля, 24 рубля 78 копеек. Курс евро 35 рублей 86 копеек. На мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар и 45 центов. 8 часов 22 минуты в Москве. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к рубрике «В Америке сегодня». Ее подготовили наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Джон Маккейн пытается убедить республиканскую партию в том, что он свой. Суды с риэлторами. Новый поворот кризиса на рынке недвижимости. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. После того, как Джон Маккейн фактически гарантировал себе номинацию в президенты от демократической партии, фаворит первичных голосований занялся крайне необычным для победителя делом. Он начал убеждать консервативный костяк республиканской партии, относящийся к нему с большим сомнением, в том, что он консерватор. Успех Маккейна вызвал такую тревогу некоторых видных консерваторов, в том числе звезд радио и прессы, что они заявили о том, что Маккейн в Белом доме будет большим злом для консерватизма, чем демократ, и заявили, что будут голосовать за кандидата-демократа. Неприятие Маккейна значительной партийной прослойкой настолько встревожило республиканцев, что президент Буш решил выступить в защиту кандидата. Слово Яну Рунову.
Президент Буш, не называя Маккейна, призвал консервативное крыло республиканской партии поддержать единого республиканского кандидата в его поединке с кандидатом от демократической партии. «Ставка в ноябре будет очень высока», — сказал Буш, выступая на конференции консервативных политических действий. Что же заставило президента агитировать пусть консервативных, но республиканцев за республиканского же кандидата? Профессор университета Костел Каролайна в Южной Каролине Пол Питерсон ответил. Маккейн за многие годы в политике сумел оттолкнуть от себя довольно большую часть консервативных республиканцев. Это подтверждают результаты многих первичных внутрипартийных выборов. Маккейн ни разу не набрал пока более 50% голосов. Он понимает слабость своего положения в собственной партии и пытается укрепить его. Каким образом? Он хорошо начал этот процесс, выступая недавно перед консерваторами. Во-первых, он напомнил, что в Сенате довольно часто голосовал с консервативных позиций. Но есть ряд очень важных вопросов, по которым он разошелся с консерваторами. Например, он выступал раньше за амнистию нелегальных иммигрантов. Теперь он признал, что американцев очень волнует открытость государственных границ Соединенных Штатов. Он обещал укрепить границы, если станет президентом. Затем он стал поддерживать предложение Буша сделать сокращение налогов из временного постоянным. Раньше он выступал против. Таким образом, он смягчает свои разногласия с консервативным крылом республиканской партии. По вопросам внешней политики у них разногласий с Маккейном меньше. В конце концов, многие консерваторы будут голосовать за него. Это был профессор-политолог Пол Питерсон.
У него взял интервью Ян Рунов. Трудная дилемма Джона Маккейна привлекла всеобщее внимание, потому что за 9 месяцев до президентских выборов перспектива избрания республиканца президентом, казавшаяся абсурдной всего несколько месяцев назад, обретает реальные очертания. Аллан Давыдов обсудил этот вопрос с директором Центра политических исследований Университета Вирджинии Ларри Сабато.
Кандидату от республиканской партии трудно сейчас надеяться на победу на любых выборах, не только президентских, прежде всего потому, что популярность нынешнего президента республиканца весьма низка. Рейтинг популярности Джорджа Буша сейчас составляет 33%, но этот рейтинг, если верить опыту, должен быть не ниже 40% для того, чтобы у республиканцев был какой-то шанс победить в ноябре. Джон Маккейн, как самый вероятный сегодня республиканский кандидат, несомненно понимает это и пытается дистанцироваться от Буша на этапе первичных выборов. Но ко дню проведения самих самих президентских выборов Маккейну было бы очень на руку повышение популярности Буша. Сможет ли республиканец Маккейн привлечь на свою сторону тех независимых избирателей, которые отождествляют республиканскую партию, прежде всего, с Джорджем Бушем? Маккейну может понадобиться твердая поддержка со стороны Джорджа Буша для того, чтобы привлечь на свою сторону консервативный костяк республиканцев. Но такая поддержка может добавить Маккейну проблем в глазах умеренного электората. Поэтому Маккейну, чтобы выиграть выборы, надо на деле показать, что он отличается от Буша. «Мы не хотим выбирать президентом еще одного Буша», — заявляют сегодня избиратели. Если Джон Маккейн будет выглядеть как еще один Джордж Буш, он проиграет. Маккейну в этом смысле надо пройти по натянутому под куполом канату. Он должен суметь понравиться самым закоренелым республиканцам и в то же время найти способ поддерживать интерес к себе со стороны независимых избирателей. Насколько, по-вашему, Маккейн и его программа привлекательны для среднего американского избирателя? Маккейн всегда отстаивал жесткий контроль над государственными расходами и в большинстве случаев возражал против повышения налогов. Демократы же известны как сторонники больших федеральных расходов и высоких налогов. Думаю, что именно здесь, на выборах в ноябре, проляжет самая отчетливая и разграничительная линия между кандидатами от двух партий. Что сможет сработать в пользу Маккейна непосредственно в день выборов 4 ноября? Этим фактором может стать подкупающая целеустремленность, настойчивость. Среди его наиболее выигрышных черт – его непреклонность в вопросах обороны и национальной безопасности. Его история героя Вьетнамской войны, проведшего несколько лет в плену. Он всегда выгодно позиционировал себя с этой стороны, и в день президентских выборов это может ему помочь. Так шансы сенатора-республиканца Джона Маккейна стать президентом оценил Ларри Сабато, директор Центра политических исследований при Университете штата Вирджиния.
С ним беседовал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
8 часов 28 минут в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса мы поговорим о том, что будет делать Владимир Путин после президентских выборов, о кризисе на американском рынке недвижимости и о подорожании проезда на подмосковных электричках. Кроме того, сейчас разговор о программе «Свобода в 9». В студии рядом со мной ведущий программы Михаил Целенков. Михаил, доброе утро.
Доброе утро,
Алексей. Ждем рассказа.
Ну что ж, я назову три темы, которые будут в программе «Свобода в 9». Начнем мы с 15-летия «Газпрома». Поговорим об истории газового гиганта, его влиянии на власть и влиянии власти на «Газпром». Еще одна тема – это первый год правления нового туркменского президента, оценки экспертов, что изменилось за это время, как руководит страной Гурбангулы Бердымухамедов и как изменилась страна, стала ли она более открытой. Ну и городская тема, ее сделала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. Мы расскажем о том, почему закрывается летний сад и надолго ли он закрывается.
Михаил Целенков, спасибо, ведущий программы «Свобода в 9». В этой программе со своей стороны я обещаю разговор о теннисе, о победе сборной России в матче против команды Сербии. Кроме того, я напомню вопрос, который сегодня мы обращаем слушателям «Радио Свобода». Звучит он так. Какую роль в стране будут играть после президентских выборов Владимир Путин? Могу предложить вам несколько ответов, которые уже пришли на наш пейджер. В любом случае, при жизни Путина нас не ожидает расцвет демократии и правового государства, считают супруги Воронины из Ульяновска. Итак, напомню вопрос еще раз, какую роль в стране будет играть после президентских выборов Владимир Путин. Ждем ваших ответов. В Москве 8 часов 30 минут и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве четверо рабочих погибли в результате пожара в строящемся высотном здании на востоке столицы. По данным МЧС, пожар произошел минувшей ночью. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Михаил Ходорковский, находящийся в Читинском СИЗО, продолжает голодовку в поддержку бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Как сообщили Интерфаксу в региональном управлении службы исполнения наказаний, экс-глава ЮКОСа знает о госпитализации Алексаняна в одну из больниц Москвы, но по-прежнему отказывается принимать пищу. В Москве сегодня пройдут переговоры между компаниями «Газпром» и «Нафтогаз Украины» об урегулировании конфликта вокруг поставок российского газа на Украину. По информации пресс-службы украинской компании, в переговорах по поручению премьер-министра Юлии Тимошенко примут участие председатель правления «Нафтогаза Украины» Олег Дубина и двое его заместителей. Президент Восточного Тимора Жазер Амушорта серьезно ранен в результате нападения боевиков на его резиденцию в столице страны Дили. Президент получил огнестрельное ранение в живот. По словам врачей, его жизни ничто не угрожает. В США сенатор Барак Обама одержал очередную победу на первичных выборах кандидатов в президенты страны от Демократической партии. В воскресенье он выиграл голосование в штате Мэн опередив сенатора Хиллари Клинтон. Президент Венесуэлы Уго Чавес пригрозил прекратить поставки нефти в США в случае, если суд удовлетворит иск компании ExxonMobil и наложит арест на венесуэльскую зарубежную собственность. Король Иордании Абдалла II, находящийся с визитом в Москве, проводит сегодня переговоры с президентом России Владимиром Путиным. На встрече будут обсуждаться, в частности, вопросы расширения сотрудничества в экономике и военно-технической сфере. Дирижер Юрий Башмет и оркестр солисты Москвы получили премию Американской академии звукозаписи Грэмми за лучшее выступление в составе малого ансамбля. Награды отмечены исполнением произведений Стравинского и Прокофьева.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас я расскажу о влиянии погоды на здоровье. На большей части европейской территории России ожидается высокое атмосферное давление. Конечно, это может быть причиной далеко не лучшего самочувствия у метеозависимых людей. Тяжело, в частности, придется тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония или вегетососудистая дистония. На северо-западе и в центральных областях России влажность воздуха довольно велика, поэтому и содержание кислорода в воздухе снижено. Плохо могут себя почувствовать люди с хронической кислородной недостаточностью. А вообще в эти дни специалисты рекомендуют метеочувствительным людям снизить эмоциональные и физические нагрузки. Со своей стороны призываю вас, как всегда, быть особенно внимательными и осторожными по отношению к своему здоровью. Мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Рассказываем о результатах исследования, проведенного Левада-центром по заказу «Радио Свобода» и американской компанией Intermedia и Survey Institute. Согласно этому исследованию, 46% опрошенных уверены, что после выборов Владимир Путин станет премьер-министром, и не более того. 11% видят Путина в роли национального лидера, 8% утверждают, что непонятно как, но все равно снова станет президентом. Подробнее с результатами отчета можно ознакомиться на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru в разделе, посвященном выборам в России. Ну а сейчас политолог Николай Петров в беседе с моей коллегой Вероникой Баде исследует результаты этого опроса.
Николай Владимирович, как вы думаете, какие факторы повлияли на распределение мнений в ответах на этот вопрос о роли Владимира Путина после президентских выборов?
Мне кажется, что здесь очень велика дифференциация представлений граждан в зависимости от их идеологических и политических симпатий. И, очевидно, позиция тех партий, которым они симпатизируют, она в значительной степени повлияла на их представление о роли Владимира Путина после президентских выборов. Меньше половины граждан, несмотря на неоднократные заявления Путина, считают, что он станет председателем правительства. При этом, естественно, в «Единой России» таких больше, а в электорате других партий таких меньше, и меньше всего среди электората СПС и «Яблоко».
Основная версия, которую выдвигают россияне, что Владимир Путин станет премьер-министром и не более. Так думают 46,4% опрошенных. По вашим собственным оценкам, насколько это реально?
Хотя раньше я разделял другое мнение, что Путин может стать главой Совета Безопасности с расширенными полномочиями. По размышлениям, мне кажется, что позиция премьер-министра, она достаточно удобна, потому что она не только дает формальные основания Владимиру Владимировичу Путину сохранять или усиливать свои полномочия в целом ряде сфер, но она позволяет ему заменять президента в нужное время, поскольку по Конституции премьер заменяет президента в случае временного или постоянного отсутствия последнего. И более того, эта позиция позволяет абсолютно законно переиграть передачу власти, если вдруг предположить, что что-то пойдет не так, как сейчас планируется.
Если сделать какие-то выводы, о чем все это говорит?
Это говорит о том, что у нас нет ни устойчивой политической системы, в которой смена президента — это нормально. нормальная вещь, и несмотря на все разъяснения, с которыми выступает Кремль, граждане совсем не склонны принимать их за чистую монету, и поэтому строят самые разные предположения относительно того, как будет выглядеть политический олимп после президентских выборов. Здесь очевидно и недоверие Кремлю, и отчасти недоверие президенту Путину, потому что он прямо высказывался о том, как будет выглядеть политическая власть после выборов, но только половину граждан он смог таким образом убедить. И мне кажется, что это демонстрация того, что в обществе нет ни понимания того, как политическая система будет выглядеть после выборов, ни веры в то, что та законная процедура передачи власти от одного президента к другому, которая, казалось бы, приведет к избранию президентом Медведева, она будет реализована на деле, а не только формально.
Моя коллега Вероника Баде побеседовала с Николаем Петровым, экспертом Московского центра Карнеги. С темой этого репортажа, этой беседы связан вопрос, который сегодня мы обращаем слушателям Радио Свобода. Какую роль в стране будет играть после президентских выборов Владимир Путин? Вот как на этот вопрос отвечали жители Улан-Удэ.
Уже ему роль заготовлена, будет председателем правительства. Срок свой отбудет, вот этот Медведев, он вновь выдвинет себя президентом и вновь будет. Вот такое мое мнение. Нормально пока все идет. Конечно, борьба с коррупцией, вот высокие зарплаты у чиновников, гребут они. 600 тысяч, это разве зарабатывают они столько, сколько? Может революция возникнуть.
Ну как такое, он же премьер-министр будет. Точно будет? Не должно быть так. Мне не нравится лично, не знаю почему. Не знаю. Так-то вроде и преемственность, а с другой стороны, 8 лет вот у власти он был, ничего хорошего не было. Ну как вчера этот Зюганов выступал, все почти по-старому осталось, хотя у него вся власть была. И Совет Федерации, и Госдума, все у него же. Губернатор он назначает. А что ему мешает? Ни пенсии, ни зарплаты, все на старом месте, а цены растут. По идее меняться, но и достойных-то опять никого нет. Касьянова зря его сняли, мне кажется, дистанции.
Нет предположений. Но во всяком случае, каким он был великим человеком, таким он останется. Его никто не забудет, он и будет.
Где-то там за занавеской будет все равно вести свою какую-то политику и влиять на политику нашей страны.
Как играл, наверное, так и будет играть.
Владимир Путин заранее себе подготовил хороший плацдарм для отступления, потому что партия «Единая Россия», партия президента, она заняла большинство, по-моему, 70% или сколько она занимает от общего числа голосов. Соответственно, он будет возглавлять эту партию. Фактически все вопросы, ключевые вопросы все равно остаются в его руках. А Медведев, то, что народ думает, что преемник Путина Медведев, да, конечно, это так, но курс Российской Федерации, его нельзя сбить.
Не могу знать.
Отличную, потому что у него огромнейший опыт государственной и политической деятельности. Кем бы он ни был, а как большой политик международного масштаба, он ими останется навсегда.
Если Медведев станет президентом, а его советником будет Путин, но он может влиять на Медведева, например.
Ничего не изменится. Система останется. Нам нужна стабильность прежде всего.
Главенствующий то же самое, как и в свое время был Ельцин. Он просто, скорее всего, поставит Медведева, а сам будет как бы за кадром этого. От нашего мнения, мне кажется, ничего не изменится.
Ну, я думаю, будет он типа серого кардинала будет в правительстве и все. Ну, власть я имею в виду.
Ну, я считаю, что авторитет снизится.
Ну, это как премьер-министр, наверное, будет. Проверенный товарищ, пусть дальше продолжает.
Ой, я даже не знаю.
Только хорошие стороны.
Ну, какую роль? Сначала он будет иметь большой вес, потом вес Медведева будет расти, ну и потом вот, все меньше и меньше. Будет, как второй человек после Медведева.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, какую роль в стране будет играть после президентских выборов Владимир Путин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее на волнах Радио Свобода выпуск медицинских новостей. Его подготовила моя коллега Ольга Беклемищева.
Британские ученые вывели сопливых мышей. Это забавная, но очень важная новость поступила из Имперского колледжа Лондона. Себастьян Джонсон с коллегами модифицировали рецепторы эпителиальных назальных клеток и вывели чистую линию мышей, способную благодаря этому заражаться риновирусами и страдать насморком. Дело в том, что благодаря особому устройству этого рецептора только люди и приматы могут болеть насморком, что, естественно, мешало проводить клинические испытания новых препаратов от простуды. Теперь с появлением животной модели насморка весьма возможно процесс воссоздания по-настоящему эффективных лекарств от простуды ускорится. Индивидуальный подход в медицине поднимается на новые рубежи. В Москве прошла конференция «Проблемы женского здоровья и пути их решения», где впервые сделана попытка внедрить в общетерапевтическую практику учет гендерных различий. Сравнительно недавно врачи поняли, что человек не бывает просто человеком, он либо мужчина, либо женщина. Оказалось, что учет пола пациента способен повысить эффективность гипотензивной терапии на 60%. Это особенно важно для России, где общее количество больных гипертонией приближается к 46 миллионам человек, и лишь 11% из них лечатся правильно, достигая предписанных Всемирной организацией здравоохранения уровней давления в 130 на 80 миллиметров ртутного столба. Основными причинами отказа от систематической терапии у российских женщин являются побочные эффекты гипотензивных препаратов, которые существенно уменьшаются, если при их назначении будут учитываться не только возраст, но и пол пациента, а также для женщин уровень эстрогенов, женских половых гормонов и фаза фертильного цикла. Гепатит С рекомендовали лечить грейпфрутами. Флавоноид нарингин, придающий грейпфруту его горьковатый привкус, замедляет распространение вируса гепатита С в организме, установили американские ученые. По их мнению, сочетание этого вещества с традиционными противовирусными препаратами может уменьшать тяжесть заболевания и препятствовать переходу гепатита С в хроническую форму, сообщает журнал Hepatology. По данным Рэймонда Чанга и его коллег из Массачусетского госпиталя, основную роль играет производная нарингина нарингинин. Это вещество снижает уровень липопротеинов очень низкой плотности, так называемого плохого холестерина, играющих основную роль в выделении вируса гепатита С из зараженной клетки и его внедрении в здоровую. Эксперименты показали, что под действием нарингинина выделение вируса из инфицированных клеток снижается на 80%. А по статистике гепатитом С заражается более 3% населения планеты, причем в подавляющем большинстве случаев болезнь переходит в хроническую форму. Хронический гепатит С может приводить к развитию цирроза и рака печени.
Выпуск новостей из мира медицины представила моя коллега Ольга Беклемищева. Ну а сейчас на волнах радио «Свобода» тема, которая волнует, я думаю, не только жителей Подмосковья, но и других всех тех россиян, которые пользуются пригородными поездами. Подорожал проезд на подмосковных пригородных электричках. Вместо 10 рублей 50 копеек проезд в пределах одной тарифной зоны теперь стоит 12 рублей. Подробнее расскажет моя коллега Вера Володина.
Проезд стал дороже на 14%. Очередное ежегодное повышение объясняется стандартно – удорожание топливно-энергетических ресурсов. В прошлом году такое повышение было с 1 апреля. Год от года рост не изменен, но снижаются его темпы. Несколько лет назад в полтора раза, на треть, и вот уже второй год увеличивается на 14%. Тем не менее, за два года билет от Москвы до станции первой зоны стал дороже почти в три раза. Последнее повышение произошло вместе с ростом цен в метро – 19 рублей. А с сегодняшнего дня плюс 12 рублей за каждую зону вместо старых 10,5 рублей. Железнодорожники утверждают, что это не компенсирует всех затрат. Тарифы составляют 67% от себестоимости перевозок. По данным Управления Московской железной дороги, в прошлом году предприятие понесло убыток от пригородных перевозок в размере более 5 миллиардов рублей. Так что новые выросшие цены железнодорожники и вслед за ними областные власти называют льготными, с чем не согласны, конечно, пассажиры.
Намного. Но это все равно бьет по карману. Человеку, который, он столько же не зарабатывает, сколько он будет ездить туда-сюда каждый день. Ну, считайте сами, сколько ему обойдется. У него только обойдется пол зарплаты, только одна дорога, а еще на что-то жить. Не все же ездят только на одной электричке, правильно? А везде и все. И на автобусах подняли проезд.
Цена поездки в переполненной электричке практически равна цене билета в автобусе. Транспорте, недавно считавшемся более комфортным, если бы не пробки в часы пик.
На самом деле я не знаю, просто для кого-то, да, для кого-то, может быть, это не самое. Ну, то есть разные же классы, поэтому я не могу так сказать. На машине тоже ездить. Пробки, очень много машин на самом деле, так что ездим на электричке, потому что до Москвы добраться сложно.
В привычные для безбилетных студентов бега от контролеров из вагона в вагон пускаются и граждане постарше.
Нередко встретишь и бабушек, которые перебегают. Не совсем бабушек, а вот таких вот людей уже в возрасте, потому что зарплата не соответствует ценам. Я просто думаю, что если бы они были пониже, вот, то больше покупали билеты. А так, мне кажется, сейчас просто все будут ездить так вот, перебегать им непосредственно, как они все ездят зайцами.
Впрочем, для студентов сейчас действуют скидки. Они действительно до 15 июня. Скидка в 50% предоставляется при предъявлении студенческого билета или справки учащегося. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Московское время 8 часов 45 минут. И далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Москве пройдут переговоры между компаниями «Газпром» и «Нафтогаз Украины» об урегулировании конфликта вокруг поставок российского газа на Украину. В американском штате Мэн на первичных выборах кандидатов в президенты США от Демократической партии победил сенатор Барак Обама. Дирижер Юрий Башмет и оркестр «Солисты Москвы» получили премию Американской академии звукозаписи «Грэмми» за лучшее выступление в составе малого ансамбля. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». В Москве 8 часов 47 минут. Как всегда в это время представляем вам обзор региональной российской прессы. О чем пишут газеты Уфы, рассказывает Артур Асафьев.
Через 3 недели в Башкирии, кроме российского президента, будут избирать также депутатов регионального парламента и ряда городских советов. Впервые республиканский высший законодательный орган будет избираться по смешанному принципу 50% по одномандатным округам, а вторая половина по партийным спискам. Хотя внешне избирательная кампания выглядит насыщенной из-за большого количества уровней выборов и кандидатов, ее ход практически не получает отражения в прессе. Нет, конечно, средства массовой информации исправно размещают платную рекламу партий и кандидатов. Однако ни в независимых, ни в государственных газетах, на радиостанциях и телеканалах не встретишь серьезных материалов на тему выборов. Редакции ограничиваются тем, что дают лишь краткие сообщения о регистрации партийных списков либо отдельных значимых кандидатов. Серьезная, целенаправленная косвенная агитация, анализ шансов различных политических сил на победу в прессе отсутствует. Поскольку все предрешено заранее, журналисты государственных средств массовой информации предпочитают не усердствовать лишний раз, так считает независимый башкирский политолог Альберт Мифтахов. Их уже много раз использовали, забывая потом отблагодарить. По схожим причинам игнорируют выборы и оппозиционная печать, считает Альберт Мифтахов. Кандидаты, представляющие реальную альтернативу ставленникам «Единой России», в большинстве своем не зарегистрированы. А агитировать против партии власти в настоящее время бессмысленно, как это наглядно показали недавние думские выборы. И, наконец, нейтральным средствам массовой информации, таким, например, как уфимские редакции газет «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», выборы просто неинтересны, поскольку на избирательном поле нет ни близких им по взглядам политических сил, ни интриги, способные хоть как-то заинтересовать массового читателя. На таком тусклом фоне единственным исключением стал репортаж независимого сайта «Медиакорсеть» о предвыборном раскладе, который сложился в избирательном округе номер 45 в Иглинском районе республики. Там, по всей видимости, должна разгореться нешуточная борьба за депутатский мандат, поскольку в этом округе против сына башкирского президента Урала Рахимова выдвинулся один из лидеров местной оппозиции, фермер Хасан Идиятуллин, а также кандидат от «Справедливой России», профессор Башкирского института социальных отношений Валерий Жилин. Если интрига завяжется, то она, несомненно, привлечет внимание как республиканской, так и федеральной прессы. Артур Асафьев для Радио Свобода, Уфа.
Далее на волнах Радио Свобода мы возвращаемся к рубрике «В Америке сегодня». Ее приготовили наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» суд с риэлторами. Новое явление времен кризиса на рынке недвижимости. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Две калифорнийские семьи подали в суд на крупную домостроительную фирму KB Home. Они обвиняют ее в искусственном завышении цен. Пострадавшие узнали о настоящей стоимости покупки от знакомых, которые вселились в почти такие же дома несколько раньше, а заплатили при этом на 10-15% меньше. Сегодня многим американцам кажется, что они в свое время переплатили за жилье. При этом большинству домовладельцев не на кого подать в суд, потому что цены на недвижимость падают по всей стране, рассказывает Владимир Морозов.
Пока не ясно, что решит суд в Калифорнии, ведь стороны конфликта ссылаются на мнение оценщиков недвижимости, которые работают в разных фирмах. Разные эксперты по-разному оценивают состояние рынка жилья и в доказательство своей точки зрения приводят разные цифры. Экономист Марк Зенди говорит, что сегодня в среднем по стране цены на жилые дома упали до уровня 2005 года, но снижение еще не остановилось. Цены на дома в этом году, во всяком случае в его первой половине, будут продолжать падать, а строительство новых домов сокращаться. По словам специалиста, хуже всего приходится штату Флорида. Здесь всегда ждали прибытия новой армии пенсионеров, которых в Америке становится все больше и которые тянутся к теплу и солнцу. Но предложение сильно опередило спрос. Тут настроили столько домов, что теперь их никто не берет. И цены не просто, как говорится, пошли на юг, но, по мнению экспертов, могут упасть на 20-30% по сравнению с лучшими временами. Эксперт, и не он один, делает вывод о том, что на рынке жилья рецессия, кризис и конец света. Но другие специалисты называют ту же ситуацию временным затишьем. Именно во время этого затишья или кризиса вышла книга Дэна МакГина «House Lust» – «Жажда дома» или «Одержимость идеей купить дом». Но куда покупать, если 70% американских семей уже имеют свой дом?
People seem to be always thinking about their next house.
Похоже, что люди постоянно думают о своем следующем доме и делают все, чтобы повысить стоимость дома, который у них уже есть, независимо от ситуации на рынке жилья. Сегодня американцы тратят 170 миллиардов долларов в год на обновление и улучшение своего жилья. Это не намного меньше, чем в то время, когда рынок был на подъеме. О масштабах обновления и улучшения можно получить представление, потолкавшись в огромных магазинах Home Depot, что можно перевести как «все для дома». Американец тоннами выносит, точнее, вывозит оттуда модные кухни, двери, ванны, унитазы и сотни других вещей для дома, для семьи. Канал HGTV и передача House Hunters «Охотники за домами», целиком посвященные покупке и перестройке домов, имеют на телевидении очень высокие рейтинги. Их смотрят как детективы.
One of the things I encountered was renovation therapists.
Собирая материал для книги, я столкнулся с новым явлением. Появились психологи-консультанты, которые помогают людям справиться со стрессом, вызванным перестройкой дома. При этом иногда выписывают лекарства.
And in some cases prescribing medication to help people get through the renovations.
Врачи говорят, что если человек, имеющий, так сказать, эмоциональные проблемы, сознает, что болен, то ему еще можно помочь. А если не сознает? Я каждый день просматриваю сайт по продаже недвижимости. Читаю советы, как украсить свой дом и увеличить его рыночную стоимость. Это для меня хобби, оно помогает мне расслабиться после работы. Читать о выставленных на продажу домах стало для меня этаким маленьким ритуалом. Я не спеша подыскиваю себе новое жилье и не перестаю изумляться взлетом и спадом на рынке. Понятно, что, несмотря ни на какие кризисы, свой дом остается неотъемлемой составной частью американской мечты. Но не до такой же степени. В книге «House Lust. Жажда дома» приводится специальный тест, с помощью которого любой желающий может определить, одержим ли он идеей покупки недвижимости, страдает ли он от симптома под названием «жажда дома». Если он утвердительно ответит на один или несколько из этих вопросов, то да. Заходили ли вы хотя бы раз в выставленный на продажу дом, точно зная, что не собираетесь его покупать? Читаете ли вы газетные объявления о продаже жилья хотя бы раз в месяц? Есть ли среди закладок вашего компьютера сайты по продаже недвижимости? Можете ли вы за 5 минут набросать план дома вашей мечты? И так далее, и тому подобное. Я опросил 6 человек американцев. Все они в той или иной мере страдали симптомом «жажда дома», или, точнее, наслаждались этим симптомом. Утешает то, что рынок жилья не везде в кризисе. По данным экспертов, в третьей части американских мегаполисов цены стабилизировались и уже в этом году понемногу отправятся на север.
Не исключено, впрочем, что мой коллега Владимир Морозов утешается преждевременно. Как признаются сами аналитики, они, что называется, даже в страшном сне не могли предвидеть тяжесть кризиса, в котором оказался американский рынок недвижимости. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А мы завершаем очередной час вещания на волнах «Радио Свобода» ответами наших слушателей на вопрос, какую роль в стране будет играть после президентских выборов Владимир Путин. Вот что пишут нам наши слушатели. «Неважно, кто будет фактически править страной, Путин, Медведев или еще кто-то, считает Николай Борода. Важно другое. Пока будет капитализм, будут голодать и умирать люди, будут горячие точки, будет губиться природа, будут и другие прелести, которые мы видим». Следующий ответ от Бориса Павловича. Афористичный ответ. Это будет роль смотрящего в кремлевской ОПГ. Резко, но такое мнение нашего слушателя. «Путин будет кукловодом, за веревочки будет дергать», считает Николай. Еще один ответ. «Путин рассказал сказку, а как сделать ее былью, не знает. Не знает он и как остаться у власти. После мая все встанет на свои места. Первым лицом будет Медведев». К сожалению, это сообщение не подписано. Александр из Сызрани пишет, что судьбу Владимира Путина всецело решат олигархические корпорации. «Для нас ничего фактически не изменится. Продолжатся аресты, убийства, коррупция, рейдерство, уничтожение свободной прессы и вообще СМИ. Начинаешь по-человечески сочувствовать Медведеву. Последний вывод мне представляется довольно странным, а при чем тут, собственно говоря, Дмитрий Медведев?» Пишет нам семья Майоровых. Госпожа Степанова. «Путину удастся сгладить развернутый угол на 180 градусов между его словами и деяниями правительства страны. Под любым названием его оставят во главе, но граждане скоро изменятся». Дмитрий пишет нам: «Господин Путин стал заложником собственных маниловских мечтаний. Если он, став премьером, взвалит на себя весь груз российских проблем, то войдет в историю как жертва собственных амбиций. Маниловские мечтания господина Путина, Дмитрий, мне представляются несколько странным выводом. После выборов Путин будет продолжать руководить страной». Коротко и ясно ответ Анны. Илья пишет: «Вместе с Медведевым Путин будет прощать долги всем странам, как сейчас простил Ираку 13 миллиардов долларов или 325 миллиардов рублей, одновременно показывая кукиш ограбленным вкладчикам». И последний на сегодня ответ. Александр Добрый пишет: «Мне всегда было смешно слушать тех политологов, которые искали Путину теплое место после президентского срока. Для него самая главная работа и быть полезным обществу. Уверен, в этом плане он останется фаворитом». Это мнение Александрова Доброго завершает на сегодня ответы на вопрос, какую роль в стране будет играть после президентских выборов Владимир Путин. Спасибо всем нашим слушателям. На этом очередной выпуск программы «Время свободы» завершен. Продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Алексей Кузнецов желают вам всего самого доброго. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
В Москве 9 часов. Здравствуйте. В эфире информационная